Первым делом. Специальная утренняя версия Business FM за 10 минут.
Доброе утро, сегодня 23 октября. Я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Заключительные дебаты между Трампом и Байденом прошли в США. Оба кандидата были без масок и находились на расстоянии нескольких метров друг от друга. В ходе дискуссии действующий президент обвинил оппонента в том, что тот якобы получил деньги от России через президента Путина. Также Трамп сказал, что Россия и Иран хотят его поражения на выборах. Байден заверил, что это его поражение хотят в Москве. Также Байдену пришлось оправдываться за сына. Кандидат от Демпартии сказал, что Хантер в контактах на Украине и в Китае не делал ничего неэтичного. Еще и заявление Трамп сказал, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, но тут же обвинил в пандемии Китай. Байден же пообещал, что если его изберут, Россия, Китай и Иран ответят за вмешательство в американские выборы. Подробный разбор дебатов слушайте в прямом эфире Business FM. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вступилась за арестованного топ-менеджера Траста Михаила Хабарова на встрече президента Владимира Путина с членами РСПП. По крайней мере, об этом пишет Forbes со ссылкой на источники. По их словам, Набиуллина подняла вопрос о декриминализации экономических преступлений и назвала избыточной меру пресечения для Хабарова. Также, если верить этой информации, о банкире высказались и другие участники съезда, в том числе глава РСПП Александр Шохин. Вопрос о ключевой ставке рассмотрит сегодня Центробанк. Большинство аналитиков полагает, что и в этот раз регулятор оставит ее на прежнем уровне 4% с четвертью. ЦБ взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики в середине сентября. 62 пациента с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Это новые данные от оперативного столичного штаба. Общее число погибших в Москве таким образом достигло уже 6249. ЦСКА не смог удержать победу в гостевом матче Лиги Европы против австрийского Вольфсберга. Счет 1-1. Первый мяч за армейцев забил аргентинский нападающий Адольфо Гайч. Главный вывод после игры такой. Ни один из четырех российских клубов в стартовых турах Еврокубков одержать победу не сумел.
Первым делом.
Теперь к основным темам. В российских аптеках стало невозможно купить самые необходимые лекарства. Речь, в частности, о препаратах, которые врачи назначают при коронавирусе. А это зачастую самые стандартные антибиотики, антикоагулянты, обычные антивирусные средства. Сообщения о дефиците приходят практически из всех регионов и уже даже из Москвы. При этом главная причина происходящего оказалась во введенной с 1 июля цифровой маркировке лекарств. Часть аптек из-за карантина не успела к ней подготовиться, а кроме того, в системе «Честный знак», куда стекаются данные о каждой упаковке, регулярно происходят сбои. Самый масштабный произошел в конце сентября. Система потеряла данные о уже загруженных товарах. Физически они были, но лежали на складах. А если данные о лекарствах нельзя ввести в систему, то и продавать их нельзя, говорит учредитель дистрибуторской компании «Авеста Фармацевтика» и сети аптек «Ваша номер один» Гульнара Алиярова.
Фармацевтический рынок очень законопослушный, очень хорошо организованный. Аптеки все прекрасно знают, что они могут лишиться вплоть до лицензии и огромные штрафы. Их никто не хочет платить. Соответственно, не делали заказы на препараты с новой маркировкой. Брали, где были остатки со старой маркировкой, которые все еще можно продавать. Но они просто уже все, они исчерпаны, никаких запасов не осталось. Чего опасается наш Росздравнадзор? Ну, не отодвинули бы с 1 июля.
Торговля препаратом, который потерян системой учета, чревата для аптек штрафом в 300 тысяч рублей и даже лишением лицензии. Производители лекарств еще весной обращались в Думу с просьбой перенести обязательную маркировку и указывали, что из-за пандемии к ним не могут приехать зарубежные специалисты, которые должны отстроить работу оборудования. Ответом было молчание, и в итоге имеем, что имеем, рассказывает специалист по сериализации данных компании Roche Марк Васильченко.
О каждом действии мы обязаны отчитываться в системе, поскольку система порой долго, вплоть до дней, обрабатывает наши запросы, либо же при возникновении какой-либо технической ошибки, которая не позволяет нам в полной мере корректно отправлять отчет о движении наших препаратов в систему, то да, это непосредственно образно влияет на доступности препаратов для конечного пациента, на срок решения данных проблем.
Если бы не вторая волна, которая накрыла Россию, проблему с цифровым учетом лекарств, возможно, никто бы и не заметил. Но сейчас все правда плохо. Показательно, что в понедельник губернатор Кузбасса и региональный парламент обратились в правительство, Совет Федерации и Госдуму с призывом приостановить обязательную маркировку лекарств из списка жизненно важных. Поступал ли ответ на этот, по сути, крик о помощи, неизвестно, но дефицит продолжается.
Первым делом.
Российское общество раскололось по теме масок. Если одни смиренно надевают на себя это средство защиты, то другие делать это категорически отказываются. И информация ученых о том, что маска реально снижает вероятность заразиться и умереть, таким людям кажется фейком. Впрочем, у них есть пример перед глазами. Об этом сегодня Георгий Буфт.
В России развернулась настоящая масочная гражданская война. Позиции сторон абсолютно непримиримы. Антимасочники фанатично стоят на том, что маски против коронавируса абсолютно бесполезны. И мы все переболеем, а кому суждено умереть, тот умрет. А посему не надо людей травмировать лишними домогательствами. Во многом пофигизму наших людей, помимо исторически присущего фатализма, способствует политика властей, которые ранее сами превратили санитарные меры в профанацию и лишь теперь стали требовать жесткого соблюдения. Сказывается и отсутствие внятной и доходчивой просветительской пропаганды и разъяснений. Не появилось ни одного отечественного исследования на сей счет. Наконец, нет примера поведения со стороны больших начальников, которые сами чураются носить маски на публике. В отличие, скажем, от всех европейских лидеров, которые не считают это постыдным. У нас же высокое начальство предпочитает наблюдать сверху, как собачатся в соцсетях и на улицах противники и сторонники ношения масок, как будто их это и не касается.
Георгий Бофт. Ну и, кстати, свежая история из Новгорода. Некий мужчина, которого кондуктор автобуса и еще один пассажир попросили надеть маску в салоне, вчера в ответ полез драться, а потом еще и выстрелил в поборника соблюдения санитарных норм из травматического пистолета. Как сообщает Интерфакс, антимасочник задержан, на него завели дело о хулиганстве.
Первым делом.
Минфин разъяснил, кто заплатит налог на богатство. Повышенная ставка НДФЛ в размере 15% будет применяться только к периодическим доходам россиян размером свыше 5 миллионов рублей в год, связанным с трудовой деятельностью. По крайней мере, это следует из проекта закона, который прошел в Госдуме первое чтение. По нашей просьбе документ изучили люди, которые в теме разбираются. И вот что говорит управляющий компанией ViviCube Вадим Ткаченко.
По логике закона получается так, что в совокупность по всем его доходам, если он, например, зарплату получает в нескольких местах, и у него есть там авторские гонорары и иные доходы, которые в налоговый период превышают 5 миллионов рублей, то они все будут учитываться. Нужно считать все доходы. Если мы получили 4 миллиона 900 за год или 5 миллионов рублей, то мы с этого заплатим 13%. Как только у нас 5 миллионов рублей превышается, со следующего рубля мы заплатим 15%. Не со всей суммы, которая получилось у нас 5 миллионов 1 рубль, а именно с 1 рубля, который превысил 5 миллионов.
Нет пока ясности в вопросе о том, будут ли облагаться повышенным налогом доходы россиян от продажи ценных бумаг и долей в компаниях. Юрист Forward Legal Федор Закабуни считает, что будут.
Если вы владеете акциями или долями в какой-то компании, в каком-то юридическом лице, и продаете эти доли или акции, то ваши доходы будут облагаться по ставке 15%, но вы сможете уменьшить их на документально подтвержденные расходы, связанные с их приобретением или владением.
Судя по тексту законопроекта, под 15-процентную ставку НДФЛ не попадает продажа личного имущества, включая недвижимость, поскольку это будет доход разовый, а не периодический. Впрочем, за темой еще надо внимательно следить. Повторим, документ пока прошел только первое чтение, и в нем, очевидно, будут поправки, которые, как надеются юристы, все-таки сделают текст более понятным хотя бы для специалистов. Пока с этим не очень.
Первым делом.
Госсекретарь США Майк Помпео проведет сегодня переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. До сих пор роль основного посредника играла Россия, но, очевидно, эффекта не было, и боевые действия в регионе продолжаются. Ни Ереван, ни Баку не удовлетворены тем, как закончились контакты с российским коллегой Лавровым, но надеяться, что беседа с Помпео что-то изменит, едва ли можно, полагает руководитель научных исследований в Институте диалог цивилизаций Алексей Малашенко.
Эта поездка она носит во многом формальный характер. В каком-то плане ее можно рассматривать как вызов России. Поэтому давайте подождем даже не какие будут заявления, а какая будет реакция президентов. А реакция президентов, что Ильхама, что Никола, временами бывает непонятна.
Все это слишком похоже на попытку Дональда Трампа набрать перед выборами лишние очки в качестве миротворца. Но занять определенную сторону в конфликте американцам будет непросто, замечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
С одной стороны, в Соединенных Штатах проживает значительная армянская и очень влиятельная армянская диаспора. А с другой стороны, также понятно, что очень не хочется ссориться с Эрдоганом, поскольку в Турции это все-таки один из основных партнеров по НАТО, у нее даже армия по численности вторая после американской, южный фланг НАТО. Поэтому очень трудно здесь себе представить, как Соединенные Штаты могли бы включиться в разрешение этого конфликта, а тем более выступить в качестве какого-то главного миротворца, притеснив с собой Российскую Федерацию. Думаю, что, наверное, этого не произойдет. Я думаю, что в каком-то смысле это с обеих сторон какой-то, в общем, такой акт отчаяния, что ли, потому что, конечно, рассчитывать на то, что сейчас Америка может каким-то образом этот конфликт разрулить, мне кажется, это было бы политически наивно. Я еще раз говорю, что сейчас, в общем, американцам не до Нагорного Карабаха. Повторяю, что это может быть все-таки такой пиаровский ход в большей степени, чем попытка добиться какого-то практического вхождения Вашингтона в решение проблем Нагорного Карабаха.
Когда в Москве была ночь, Госдеп уточнил формат переговоров. Оказывается, Помпео будет принимать министров по очереди. Сначала азербайджанского, потом армянского. На общение с каждым заложено по 2 часа максимум. Напомню, что у Лаврова они сидели за одним столом, и время было не ограничено.
Первым делом.
В Красноярске на 8 лет посадили активиста, который у себя в подъезде распылил перцовку в сторону сотрудников ФСБ. Случилось это в момент, когда силовики в штатском задерживали мужчину, но, как заявляет осужденный Артем Загребельный, при этом не представились. Прокурор по делу настаивал, что на видео с камеры слышно, что сотрудники назвали себя. Проблема только в том, что это видео вообще без звука, рассказывает Алексей Прянишников, координатор правозащиты «Открытки», который оказывал юридическую помощь Загребельному в этом деле.
Как только это видео появилось у следователя, когда возбуждено было дело, аудиодорожки в этой записи не было. Изначально у нас были сомнения относительно того, что, может быть, все-таки в этой записи был аудиоряд, потому что, в общем, в последнее время камеры в подъездах и в домах, они стали предусматривать такую техническую возможность. Но вот пытались мы неоднократно инициировать экспертизу, но это не входило в интересы ни следствия, ни суда.
Еще одна особенность процесса. По словам юристов, чрезмерно суровое наказание – 8 лет. Заключение независимо эксперта о том, что газ не нанес тяжелого вреда здоровью сотрудникам ФСБ, суд приобщать к материалам дела не стал.
Первым делом.
Ну что ж, у меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM за 10 минут».